«Только у нас» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию «Совспорт.ру». Меня зовут Сергей Егоров, и специально мы так подгадали под матч сборной России в Молдавии с сильной командой этой страны. Мы разговариваем сегодня с одним из самых значимых футболистов в истории сборной России, Александром Муставым. Здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли.
День,
я так раскрою некоторый секрет. Александр сейчас больше занимается хоккеем, но в свете последних событий, знаете, в российском истеблишменте сейчас очень модно почему-то играть в хоккей, а не в футбол. Каковы ваши успехи?
Ну, да.
На какой позиции?
В свете вчерашней игры.
В свете вчерашней игры, да.
Мне кажется, лучше играть в хоккей, да, чем в футбол.
Каковы ваши успехи?
Нет, ну... Хоккей, как бы хоккеем я занимался в детстве, поэтому у меня с этим проблем нет.
Так.
Поэтому я на площадке выгляжу довольно-таки прилично.
Блестяще, да?
Ну, прилично. Для своего, для любительского так называемого уровня.
Почему иностранцы? Я вот так поставлю вопрос. Почему иностранцы в списке бомбардиров все время на первых ролях у нас? У нас, по-моему, если не ошибаюсь, надо посмотреть, по-моему, Луценко там только в топах. Луценко 4 гола забил. А в основном все иностранцы, да? Из Мордовии. Но он торпедовский пацан, он торпеда.
Давайте так, во-первых, это не новость, да, для нашего чемпионата, потому что если мы сейчас возьмем статистику всех последних...
Не, ну, у нас есть... Большой интерес. Подождите, то есть...
В том году кто у нас лучшим бомбардиром был?
Халк, по-моему.
Ну, да. 2 года назад или 3-4 у нас это постоянно.
Ну, у нас Павличенко, по-моему, был последним, если я не ошибаюсь.
10 назад, да?
Да, слушаем вас. Второй вопрос про Леонида и пенальти. Да, слушаем вас.
Добрый день.
Приветствую, да.
Добрый день. Звонок из солнечного государства Молдова.
Так.
Ну, это... Кстати.
Да, Виктор.
Последний матч между сборными России и Молдовы был датирован июнем 2000 года.
Да.
Я побывал на той игре и прекрасно помню выход на поле моих кумиров романтовской сборной. Егора Титова, Витя, Андрея Тихонова, Руслана Нигматуллина. В составе не оказалось только двух футболистов испанской сельты, Валерия Карпина и Александра Постолова. Вопрос мой Александру. Помнит ли он, почему не был вызван он Олегом Ивановым на эту игру? А также, с чем у него, кроме, конечно же, вина ассоциируется Молдова.
Спасибо, да, вам. Но сейчас у меня Молдавия ассоциируется только с палатками, которые у вас там стоят, по-моему, на площади независимости, и уже долгое время. Важно вам как-то этот кризис пройти, и не так, как, знаете, иногда бывает в государствах без каких-то серьезных эксцессов. Потому что я разговаривал с переводчиком «Динамо» бывшим Игорем Царушем, он тоже молдаванин, и он страшные вещи рассказывал про предыдущие конфликты, которые были в вашем государстве. Поэтому, мудрости я людям желаю и, конечно, благополучия. А про ту игру, что можете вспомнить?
Вот я вспоминаю, почему, сейчас, да? Я вспоминаю. 2000 год. Игру я припоминаю, эту игру. Я единственное, скорее всего, связываю с тем, что мы, наверное, были слишком сильно задействованы в своем клубе, да, и, может быть, по какой-то причине, совместного разговора там какого-то с Олегом Ивановичем, наверное, мы решили не вызываться на эту сборную.
Ошибаюсь, это была товарищеская игра.
Надо
посмотреть, не была ли она в реестре ФИФА, потому что это же дело сложное, чтобы футболисты
Другое дело, что был назван Виктор Анопко, который тоже в Испании в это время играл. Поэтому, скорее всего... Ну, я говорю, связано скорее, или у нас было там график такой игры тяжелый, как это бывает.
Про пенальти был вопрос Ивана, нашего пользователя, по поводу того, что пенальти лотерея или нет.
Знаете, здесь правильно говорят, когда задают вопрос...
Подождите, блистательный вопрос отвечаем.
Смешно, мне смешно, по крайней мере, да, когда там где-то я там с кем-то спорю, или кто-то когда где-то доказывает, что вот тренер должен там... решать, да, тренер должен решать, но тренер пенальти бить не будет, правильно, будет бить человек пенальти, поэтому пенальти бить человека не научишь, или он умеет бить, или он может забить, или он не забьет, это как мы сейчас выйдем вместе все, да, вот вместе сейчас выйдем, поставим 11 метров и начнем бить, я забью, там, может быть, из 10, там, 8, да, там, ты забьешь, может быть, 3, поэтому,
я понимаю,
вот правильно ты говоришь, я-то могу и больше, потому что ты умеешь там бить, или там у тебя удар, если еще что-то, поэтому здесь... Я не придаю этому большому значения.
Но вы считаете, что это действительно вот лотерея такая? Или... Ну, вот потому что очень много действительно ЦСКА не забивает.
Очень. Нет, ну у них такой момент. У них уже, наверное, это не лотерея, да, это уже какой-то спортлото, да. Потому что действительно у них как-то непонятно, с чем это связано. Потому что все, кто бьет пенальти в ЦСКА, они все нормально бьют, правильно? Как мы вот говорим, знаете, вот я вспоминаю, недавно сейчас был момент, когда Халк не забил, да, пенальти кому? Амкара, по-моему, да? Нет, последний. До этого он в Валенсии бил с 40 метров, и мяч летел, что его видно не было. Там болельщики за трибунами сидели и прятали лица, чтобы мяч сетку не порвал, да? И тут он бьет пенальти с 11 метров и бьет, и не забивает. Ну, представляете, ну как это? Это же смешно, но это ясно, что говорит о том, что ну просто Халк вот так ударил. Но не говорит о том, что Халк не умеет бить.
Слушаем вас, да, слушаем.
Здравствуйте.
Да, приветствую. Говорите громче немного.
Меня зовут Александр.
Да.
Добрый день. Мостовой один из моих любимых футболистов. И я хочу сказать Александру спасибо и за игру, и за то, что по окончании карьеры игрока он остается в футболе. И со своей отличной от общей серой массы принципиальной и независимой точкой зрения на происходящее в нашей футбольной лиге. А вопрос мой такой. Какие отношения у Александра с тренерским штабом московского «Спартака»? Как давно они встречались и общались? И не поступало ли ему предложений каких-либо от клуба по поводу работы?
Спасибо, да. Спасибо.
Ну, со второго сразу начну. Ничего не поступало. Как в принципе, и в предыдущие годы, да, можно сказать, уже десятилетия. Нет, ничего не поступало, никто ничего не говорил. А отношения у меня нормальные. У меня с Егором всегда хорошие были отношения. И с Димкой Оленичем вообще мы многое время как бы раньше проводили вместе, когда играли, когда он в Порту играл, когда в Зельте. Это граница все-таки. Мы часто общались и были как бы и друзьями, и все. Другое дело, что жизнь немножко так всех друг от друга отодвинула, да, со своими проблемами. Там Дима долгое время работал в Туле, и в последнее время я, как бы сказать, давно с ним не общался. Может быть, не знаю, там года два, может быть.
А с Карпиным что у вас получилось?
С Валерой у нас ничего не получилось. У нас нормальные как бы.
Вы же играли в одной команде там около,
да,
ну сколько времени?
Много лет, да.
Ну, много лет, да. Ну, то есть он приходит в Спартак.
С этими фамилиями, со всеми ребятами мы играли больше 10 лет во всех командах.
Нет, ну с Карпиным мы играли вообще в одной
вообще
команде.
Вообще в одной команде.
Да, и понятно, что мне казалось, да, что это такие друзья, не разлей вода.
Да.
А потом хоп,
нет,
он вас не позвал.
Нет, ну не позвал, ну такие.
Секунду, пожалуйста.
Не позвал, ну что сделать. Слушайте, я говорю, на это я не обращаю внимания. У всех, как бы сказать, в голове свои, ну, не позвал, кто-то позвал. Правильно, как вот сейчас ситуация в «Спартаке»? Мы же видим, что когда Дмитрия назначили Оленича в «Спартак», да, он же сразу позвал своего друга.
Да.
Егора Титова, правильно?
Угу. А Карпин не позвал.
Вот это дружба, да.
Ну а что между вами и
Карпином произошло?
А что между вами и Карпином произошло?
Ничего не произошло.
Что произошло?
Да ничего не произошло, ничего не происходит. Вот смотри, я вопрос говорю. Я всегда всем говорю, ребят, если вдруг где-то как-то что-то случается, если я окажусь в каком-то месте, поверьте мне, первый, кому я сделаю это, позвоню своим друзьям прежде всего. Ну, люди, значит, другие. Значит, кто-то не считает меня своим другом, или кто-то там считает там какие-то другие. Поэтому все же люди разные.
Да, слушаем вас.
Добрый день, господа. Илья Ефимович, Москва. Я хотел спросить, Александр несколько раз упоминал Халка. И не удивляет ли Александр его игра в этом году? 6 голов, 9 результативных передач. А Геннадий Сергеевич вообще его назвал лучшим в истории российской премьер-лиги легионером. Но раньше Халк — это было олицетворение только индивидуальной игры. И вдруг 9 пасов в этом сезоне. Как вам кажется, просто Илошу Боушу удалось его в пазл такой коллективной игры «Зенита» вести, или причина в чем-то другом? Спасибо.
Вот это вы сильно загнули. Пазл коллективной игры. Так,
да, здесь действительно, здесь многие немного люди, многие ошибаются в плане того. Я сейчас, наверное, как-нибудь коротко так поясню. Во-первых, как он сказал, Орлов, да, назвал там чуть ли не лучшим. Ну, Халка я назвал еще лучшим, как только он появился в нашем чемпионате, там, после 2-3 игр. Хотя я уже знал, что он будет лучшим у нас в чемпионате после того, что он делал.
А если бы вы или Карпин вот так вот играли в Сельче, вас бы, наверное, побили в команде первое время, как играл Халк.
Нет, вот...
Ну, просто
вот,
брал вот, мяч, и никому
сейчас
не отдавал.
Вот я сейчас вам поясняю. Да. Вот многие так говорили.
Или вы побили
многие,
там
не,
этого...
Не, и многие заблуждаются.
Пьёхо.
Многие заблуждаются. Не-не-не. Да, там Лопес или кто там еще, да, там Хаим Ревиво, или у нас было, или Мазиньо, или Макелели.
Тырили, тырили потом раздевал.
Никто бы не тырил, нет, это вы что, кто будет тырить, вы что. Халк на поле делает такие вещи, что, с чем я это связываю, да, кто многие этого не видят или многие не знают.
Подождите, пожалуйста, секунду.
Халк делает на поле такие вещи, которым другим футболистам просто не дано делать, вы понимаете. И поэтому это бросается в глаза, то, что многие говорили, что якобы он в том году тянул одеяло на себя. Вы посмотрите статистику Халка того года. Лучший бомбардир нашего чемпионата. Да. И по передачам, по-моему, он тоже.
Не знаю, Саша.
Вот не знаю, я знаю, потому что я как бы следил и вижу по передаче. Так вы помимо передач, вы знаете, передача голевая, это, да, как вот в футболе, в хоккее, да, отдал, и тот забил, да, как он сейчас отдал в голову там Артему Зюву, там еще кому-то.
Отдал,
да,
ну, в голову.
Но для того, чтобы это сделать, отдать мяч в голову, он до этого еще двоих-троих обыграл на скорости, понимаете? А это дано немногим футболистам. Таких футболистов в мире, ну, я не знаю, там, может быть, 10 человек от силы, понимаете, которые могут с центра поля обыграть.
Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию Совспорт.ру. Меня зовут Сергей Егоров, и специально мы так подгадали под матч сборной России, который проводит труднейшую игру в Молдавии с сильной командой этой страны. Мы разговариваем сегодня с одним из самых значимых футболистов в истории сборной России, Александром Муставым. Да, слушаем вас, говорите.
Алло, здравствуйте. А можно развернуть вашу дискуссию в другую сторону?
Давайте, да.
Вот смотрите, Александр, к вам как эксперт еще, да, сколько читаю прессу, была одна претензия. Претензия не только к вам, но ко многим другим. Вы мало смотрите футбол. Поэтому вопрос такой. Их два даже. И, кстати, к Сергею тоже.
Я много смотрю футбола. И знаю, что Александр много смотрит футбола. Я готов тут парировать, Иван. Вы что-то запузырили совсем не то.
Нет, давайте мой вопрос. Сколько вы смотрите Александра в неделю футбола? На Лигу четвертой неделе?
Нет, я бы тоже
18 хотел. Часов, Иван.
Нет,
очень много. Это, во-первых, это глупость или какой-то бред, потому что, во-первых, весь футбол ты посмотреть не сможешь чисто физически. Ну, я Лигу чемпионов, наш чемпионат, какие-то игры других чемпионатов я смотрю без остановки. Без остановки. Да, может быть и больше. Я только, наверное, в выходные смотрю. У меня 3-4 телевизора со всех сторон, поэтому я успеваю, там, грубо говоря, в 5 часов я смотрю 4 игры. Вы можете посчитать?
Что скажете, Иван, да?
Да, Сергей, такой вопрос. Как вы считаете, чтобы достойный футболист с именем смог монетизировать свое экспертное мнение? Сколько он должен смотреть матчей и что ему для этого требуется?
Лучшее финансовое положение СМИ. Я хочу так сказать, чтобы вы платили за контент, который на Совспорт.ру читаете. Я бы вот так сказал. Но я забыл Ивану задать вопрос, с каким счетом Локомотив обыграл Амкар в этом матче. И тогда бы я посмотрел, как он мне ответил. Про Дзагоева я бы хотел поспрашивать. Вот нет ощущения, что вот сейчас я смотрю много восторгов, то есть он играет бокс-то-бокс, его чуть назад отодвинули, больше объем работы. Я просто понять не могу, а что хорошего в том, что игрок яркий, атакующий, много отдающий и забивающий, стал немного другим заниматься. То есть, знаете, ведь из условно говоря, из Вернблума такого, как Дзагоев, не сделаешь.
Конечно, конечно.
А из Дзагоева Вернблума, ну, можно, наверное, только это будет ухудшенная копия.
Конечно,
только он качество атакующее свое потеряет.
Я это и раньше говорил, когда в какое-то время, там, может быть, год или два назад, когда пробовали Дзагоева немножко в оттяжке. Да, он сыграет, любой футболист, так же, как и меня, в оттяжке пробовали, я играл, ничего проблем нет. Когда футболист техничный, грамотный, хорошо думает, хорошо видит поле, ему на этой позиции все равно где играть. Другое дело, что больше пользы он будет приносить впереди, правильно? Где Дзагоев
секунду,
может,
подождите,
где да. может сыграть нестандартно.
Секунду!
Не сыграть нестандартно, а обыграть, отдать хороший пас. Поэтому многие качества его сзади теряются. Но это, опять же, мы говорим о том, что правильно, Дзагоеву это дано. Это Верблуму не будет дано. Если Верблуму сейчас мы поставим на место Дзагоева, ну и что? Он сейчас одну игру, две, а потом тренер скажет, да елки под шумный. Какой-то эпизод, когда там кричат, что вот он подключился и забил. Что он должен делать? Он футболист, правильно? Он должен подключаться, забивать. Другое дело, что в большом количестве он там не сыграет, потому что ему не дано этих качеств. У него нет и качества. У него нет дриблинга, нет там
баса. Слушаем вас, да.
Алло.
Да.
Такой вопрос к Егорову и к Мостовому.
Да.
Сейчас в советском спорте очень много печатается такой информации, что из «Динамо» прямо пачкой уходит.
Да.
И Ионов, и Кокорин, и Жирков.
Да.
А кто там в «Динамо»-то останется? ФНЛ, что ли, будут молодежь
наигрывать? Ну, понятно, да. Давайте я отвечу. Просто у «Динамо» серьезные проблемы с точки зрения финансирования, потому что клубу нужно показать, что убытки, которые были в последние три года, это более 300 миллионов евро, они минимизируются. То есть необходимо показать какой-то плюс вот за счет продажи футболистов или освобождения от этих футболистов и, соответственно, сокращения платежной ведомости, этот плюс, возможно, и будет показан. То есть это чисто бизнесовая история. По Кокорину хочу спросить. Вот про сейчас очень много шума вокруг него. Арсенал, МЮ и прочее. Да, вот,
кстати, перебью. Кстати, да. Сейчас немного меньше шума, чем было вот совсем недавно.
А потому что трансферное окно закончилось.
Понимаете?
А трансферное окно закончилось, Саша.
Поэтому и... даже игра, вот я так, ну, в перебой немножко скажу, даже игра, последняя игра «Динамо» с ЦСКА, да?
Да.
Я вот так, мы смеялись, так немножко шутили, я говорю, вот, хорошо, что этого шума нет, потому что вот я смотрел игру, я, если бы мне сказали, что это Кокорин, который... Угу.
Интересует.
Да, интересует, я бы даже не обратил на это внимания, понимаете? Угу. Другое дело, что с шумом с этим, который создается всегда, да, вроде бы и поднимается.
Что в игроке с точки зрения качества, вот уровня его мастерства вас привлекает?
О, я думаю, ты скажешь, что не привлекает или что
или
сейчас,
что, да,
сейчас
что, пропало. Вот, что пропало?
Ну, что пропало? Мне вот так... такое ощущение, что пропало, что он как бы немножко абстрагировался от, немножко от футбола, да. Как бы у него глаза не горят, он, знаете, по его глазам, по его улыбке, там чаще как-то такое безразличие немножко видишь. Mm-hmm. Понимаете, у футболиста должны гореть глаза. Футболист должен быть злым на поле. Он должен все время, я не знаю, обижаться, спорить, там еще что-то делать. А когда это безразличие, там, в 24 года, когда, ну, ударил, вот сейчас как ЦСКА, бежал, ударил два раза на трибуну. Угу. Потом побежал опять. Как, знаете, с чем это связано? Я не знаю. Может, это связано вот, действительно с той обстановкой, которая там то его продают, то не продают, то угу. там это, то. Да, ну, извини, мы же не говорим о том, что у тебя там маленькая зарплата, и тебя вот так туда-сюда. Да. У тебя одна из лучших зарплат, будешь добр, как бы.
Потенциально, чем выделяется Кокорин? Вот что в нем можно увидеть?
Ну, тем, что мы увидели там. Тем, что мы увидели 3, 4 или 5 лет назад. Он отличается тем, что у него хорошая скорость. У него взрывная там, скорость хорошая. У него есть дриблинг. Он от многих отличается тем, что он может пойти обострить игру. Понимаете? И эти качества его как бы сделали тем Кокориным, которого мы хотим видеть. Но сейчас почему-то это все пропало. Да? Угу. А время-то уже 24-25 лет. В эти годы, знаете, 3-4 года. И у нас многие уже в 28-29 заканчивали, говорили, что они устали. Понимаете? И как бы с этим бы тоже не хотелось бы столкнуться, чтобы там Кокорин там 28 лет сказал, что он устал от футбола, да?
Капелла некоторое время назад было интервью, но сейчас немножко иначе о цели того интервью и о высказывании Фабио смотришь. Он говорил о том, что вот этот чемпионат мира 2014 будет чемпионатом Месси, а следующий чемпионатом Кокорина. Как вам это высказывание? Секунду, пожалуйста, подождите, важная история.
Ну, хотелось бы в это поверить, конечно, хотелось бы. Ну, знаете, Капелла много вещей здесь говорил, только где сейчас Капелла находится.
Вчера был в Армении, в
Банансе. Поэтому, да? Я думаю, не стоит придавать этому значение какое-то. Каждый может высказывать, говорить, тем более Капелла, да, там, заслуженный тренер там, всех стран, поэтому... Ну, может такое произойти, почему и нет. Другое дело, что это будет через 3 года.
Через 3, да. А как можно, ну, что такое сказать? То есть у нас Сергей Санчев сказал, что чемпионат мира мы выиграем в 2018-м. Дон Фабио говорит, что чемпионат Кокорина. Вот просто для чего это говорится?
Ну, ты знаешь, пока ты, как бы сказать, наверху, да, когда да. тебе все к тебе бегут,
ну, да.
тебя все обнимают, приносят.
Не, конечно, а говоришь. Потому что ну, это же смешно.
Ну, просто,
а
ну, что? Значит, ну, почему? Ну, почему? Ну, а что, почему смешно? Ну, смешно там для меня, для кого-то еще.
Ну, вот сейчас Луцкий довольно адекватно воспринимает историю. Он же не говорит, что мы выиграем Евро 2016. Он вообще такого не говорит. Он говорит, я пришел так вот на эти конкретные игры. Так то есть он правильно. Вот таких глупостей не лепит.
Так правильно. И как говорит, ну, почему? И я не леплю, правильно?
Ну, да.
И я не говорю, так правильно так и делается.
Да,
кто-то
слушай.
Любит, кто-то не любит это.
Слушаем.
И это Алексей из Рязанской области.
Да, Алексей.
Вопрос один Александру, можно?
Да, говорите.
Александр, вот вы играли на высочайшем уровне различных чемпионатов у различных тренеров. Вот нет ли у вас, по примеру Александра Викторовича Бубнова, такого желания стать футбольным экспертом-аналитиком с подробным разбором на каком-либо портале матчей сборной, либо центральных матчей премьер-лиги?
Ну, кстати, да. кстати, вопрос такой довольно-таки в тему, в плане того, что как раньше мне задали, почему у меня нет тренерской лицензии, и
да.
если меня в тренера никуда не берут, хотя я опять же говорю, что это не от тренерской лицензии зависит, не от этой бумажки, от которой как бы все
нет,
там...
Нет, от этого зависит. Понимаете?
Ну, говоря, Егора завтра... Титова, у Егора Титова не было бумажки. Вот
пошел никак... учиться, Саш, пошел так учиться.
Если вы меня в «Спартак», я тоже пойду учиться.
Нет, а
меня
если...
«Спартак» не приглашает.
А если сейчас, допустим, позовет «Армавир»?
И
надо
что?
Будет параллельно учиться.
Ну, пойду, а что такое? Карпин тоже не имел никакой
да,
лицензии.
Пошел
ну, пошел
учиться.
Ну, как и у многих так.
Да.
Правильно? У Белединова тоже не было никакой да. лицензии. Что?
Да.
Ты идешь, а что такого? Вот ты сейчас работаешь здесь, правильно?
Да.
И параллельно учишься, а что такого?
Кто тренер, который сделал, просто сделал для вас?
Я думаю, что Романцев, да, Романцев и Бесков. Романцев и Бесков.
Вы часто пересматриваете тот гол «Металлисту»? Когда последний раз было? Просто так смотрится, это, конечно, чумовая история.
Ну, я не часто, нет. Он просто везде, как бы, во всех этих голах.
Как пример, да.
По хит-парадах он всегда везде где-то. Если что-то касается меня, он везде всегда стоит там одним из первых. Поэтому я его видел, я помню. Но другое дело, что я же не говорю, я помимо этого гола «Металлиста» забивал такие же голы и другим командам, и ничего. Ну, так сложилось. Вот выделили этот гол, да? Но за свою карьеру у меня же много голов было, правильно? И лучше, может быть, даже этого.
Спасибо вам за звонки, Александр. Спасибо за блестящие вопросы. До свидания.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.